На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона сотрудник Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Павел Лебедев. И сегодня гость передачи «Время доверия» Дмитрий Владимирович Пшеничников. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие братья и сердца.
Да, наш гость является архитектором, членом искусствоведческой комиссии при Епархиальном совете города Москвы. И вот сегодня мы хотели бы обсудить такую интересную тему, которая, ну, наверное, у многих людей на слуху. Сейчас идет процесс возрождения, восстановления очень многих храмов в Москве, ну, либо даже строительство совершенно новых храмов. Этот процесс привлекает довольно много внимания, к нему привлекаются представители профессионального сообщества, ну, собственно, и частью этого сообщества является сам Дмитрий Владимирович. Вот. И, соответственно, мы хотели бы сегодня обсудить, как архитекторы участвуют в церковной жизни, восстановлении храмов. Наш номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков, мнений, вопросов, комментариев. И также можете присылать нам смс-сообщение на наш смс-портал на номере 2420. Сообщение обязательно, как всегда, нужно начать с букв РКП или латиницей RKP. Дмитрий Владимирович, ну, я думаю, что сначала нам было бы интересно узнать подробнее, чем вы занимаетесь, вот как архитектор. У вас, насколько я знаю, есть еще архитектурная мастерская. Вот. Какие, может быть, у вас есть свершения в своей жизни, чего вы достигли?
В принципе, да, это не то, что есть архитектурная мастерская, но моя профессия архитектор, и, в принципе... В принципе, в этом, наверное, моя жизнь в основном и складывается именно в архитектуре, вот, в создании зданий, сооружений. И да, у нас есть архитектурная мастерская, которая занимается разработкой совершенно разных проектов, и маленьких, и крупных, и совершенно, может быть, каких-то незначительных, и, может быть, каких-то и значительных крупномасштабных проектов. То есть помимо православной архитектуры, которой мы занимаемся уже много лет, и, в принципе, для нас она очень важна именно с точки зрения духовной, чем, скорее, с точки зрения профессиональной и коммерческой, мы занимаемся разными проектами. Но самый большой проект, который нами был реализован, это терминал D или третий терминал Шереметьево, из таких самых масштабных проектов. А так, в принципе, довольно-таки много, что мы делали, и общественных, и частных зданий, и интерьеров тоже общественных и частных. То есть, в принципе, очень многоплановая, разноплановая работа, в которой мы постоянно участвуем, работаем, ну, в принципе, круглый день, угу, или круглые сутки, можно даже сказать так.
А храмов много уже разработано?
Храмов, да, да, храмов довольно-таки немалое количество храмов мы сделали, но, честно говоря, особо никогда не считали, потому что для нас это больше такая работа, ну, скорее духовная, да, и чем работа, которая связана вот, ну, как бы, угу, с каким-то самоутверждением в жизни. Все-таки храмовая архитектура, это скорее больше, как относится к... Наши предки, когда создавали храм, это для них было как молитва, как вот такое, может, даже покаяние в жизни. И это как раз такой, скорее, более духовный аспект. Ну, из храмов, можно сказать, из тех, которые, в принципе, можно в Москве увидеть, храм Александра Невского, это на углу проспекта Андропова, улица Трофимова. Тоже храм, который тоже для нас немаловажное значение имеет, это храм в Катыни по благословению Святейшего, который мы проектировали. В принципе, считают это очень таким важным для нас тоже из созданных храмов. Помимо этого, сейчас у нас вот идет проектирование, сейчас строится храм в Страсбурге, это храм всех святых, и на территории, храмовой территории, там будет патриаршее подворье и представительство Русской Православной Церкви при Европарламенте.
В европейских организациях, вот как раз, да?
Да, угу, да. Угу. Нам также приходилось, вот мы делали эскизный проект храма для Стокгольма, но там, в принципе, очень сложно в плане с отводом земли, и чтобы найти участок, и плюс в силу последних времени вообще очень большое такое как бы негативное отношение к России, противодействие, и поэтому тоже это вызывает большие вопросы, насколько это скоро может быть реализовано.
А вот эти вот храмы за рубежом, вы их самостоятельно проектируете в своей мастерской или, может быть, в этом участвуете?
Нет, вы знаете, к сожалению, ну, не к сожалению, но есть определенные особенности проектирования ну, в работе архитекторов, потому что в каждой стране свои законы, свои особенности проектирования и свои нормы. Естественно, невозможно знать нормы другой страны. Поэтому, если вот иностранный архитектор работает в России, обязательно должен адаптировать проекты. Нам так приходилось не раз адаптировать проекты иностранцев и сопровождать их проекты в России. Точно так же вот в Страсбурге проект сопровождает французская сторона, французские архитекторы, которые как раз выполняют согласование и получение разрешения во Франции. И это, конечно, без этого невозможно. Поэтому это совместная работа, и, насколько я знаю, вот по моему опыту проектирования храмов, очень часто люди, даже далекие духовно от этой темы, они начинают приходить к Господу. Потому что, вот, если вспомнить вот в моей памяти, я тогда еще не был крещенным человеком, и мы в Моспроекте 2 как раз занимались воссозданием Храма Христа Спасителя. Угу. Наша мастерская, она занималась непосредственно залом церковных соборов, который являлся новой частью Храма Христа Спасителя. Это не было воссоздание чего-то, это создание абсолютно нового. И я просто наблюдал, мне рассказывают даже люди, вот макетчики, которые делали макет храма, которые вначале они к этому относились как-то вот очень пренебрежительно, но потом у них как-то внутри все менялось. И вот, насколько я знаю, вот в создании Храма Христа Спасителя очень много людей, которые были далеки от церкви, они пришли к Господу. И это вот очень важный момент, что это вот некая дорога, и которую Господь тоже указывает. И вот, в принципе, я думаю, что то, что со французской стороны тоже участвуют люди в этом, это тоже для некоторой духовной, для них такой вот духовный опыт.
Возможность в этом поучаствовать.
Да, да, да.
Нам нужно на некоторое время прерваться.
Время доверия. Программа о людях и вере.
И снова приветствуем вас, дорогие радиослушатели. У микрофона Павел Лебедев и гость в студии, архитектор, член искусствоведческой комиссии при епархиальном совете города Москвы Дмитрий Владимирович Пшеничников. И мы говорим о храмоздательстве, о зодчестве церковном, о том, как сейчас проходят процессы возрождения церковных святынь. И вот мы остановились в прошлом блоке нашей передачи на том, как Дмитрий Владимирович участвует в проектировании и разработке проекта храма при европейских организациях. Храм Русской Православной Церкви. Вот вы говорили о том, что французские архитекторы в этом участвуют в процессе. Вот как все это взаимодействие?
Французская сторона занимается как раз согласованием, разработкой рабочей документации. И, естественно, постоянно вот в таком тесном взаимосвязи с нами мы даем как раз основные параметры, они фактически выполняют техническую сторону. Вот очень был забавный опыт у меня общения с главным архитектором региона, который вот даже не города Страсбург, а главный архитектор региона по вот этой территории. Ну, как бы есть опыт общения с нашими архитектурными чиновниками, можно сказать. Я, конечно, был очень приятно удивлен, когда довольно-таки молодой, ну, по возрасту архитектор, да, который является главным архитектором региона, и этот архитектор очень живо принимал общение, и когда мы обсуждали облицовку, использование там керамики, ну, там, изразцовой в выполнении там кровли храма, он очень живо сразу полез, там стал искать, рекомендовать тех, где нам взять, где подешевле можно эту керамику взять для использования, какие-то фирмы рекомендовал. И меня, конечно, поразила фраза последняя, когда вот мы обсудили все, вот мы как-то проговорили, его был последний вопрос: «Ну, вас это устраивает?» Вот это бы у меня, конечно, было поражено, потому что, чтобы в наших организациях тебе скорее больше укажут, что ты должен сделать, чем спросить у тебя, насколько это отвечает тому видению архитектуры, которую создаешь, и насколько это отвечает вот тому, что ты хотел сделать, чтобы такое некоторое очень осторожное отношение, чтобы не испортить проект, не помешать этому проекту. Вот это, конечно, очень было забавно.
А как вам кажется, вот эти вот архитекторы, они к русской церковной традиционной архитектуре, ну вот интерес какой-то проявляют или
да, это конечно, просто вот конечно, работа и да, всё? Нет, там просто там с французской стороны там архитектор, которому ему уже под 70 лет, и человек, который такой мудрённый опытом, и который тоже он очень проявляет интересы к России, к русской архитектуре, поэтому профессиональный архитектор, я вам скажу, это в любой стране, если человек профессионал, он профессионал, он болеет, горит в своей профессии, иначе это нельзя в архитектуре, он всегда будет пытаться максимально впитать и понять то, что он делает, потому что в опыте, если переключиться на архитектуру, которой мы занимаемся в России, у нас много довольно-таки частных проектов, и частная архитектура, она у нас очень разноплановая, да, и бывают заказчики иногда хотят себе дом, кто-то в стиле арт-наво, кто-то в стиле арт-деко, кто-то в стиле ампира русского, у кого-то вообще, может быть, этномотивы там китайские, японские, то есть абсолютно разные направленности архитектуры. И прежде чем какой-то стиль делать, конечно, ты пытаешься в это погрузиться и впитать его. И когда ты впитаешь этот стиль, ты сможешь уже творить. Потому что, в принципе, архитектура, она менялась на протяжении веков. Она всегда трансформировалась. Это относится и к храмовой архитектуре тоже. И при трансформировании архитектуры, то есть это мог быть там, в Греции, там, свой стиль в Древнем Египте, свой в Вавилоне, свой в Египте, свой там, в эпоху Возрождения, там, барокко, рококо. И во все времена были как хорошие, так и плохие архитекторы. И вот, чтобы творить в этом стиле, это в каждом стиле есть свой язык. И вот, чтобы сделать что-то интересное в этом стиле, просто надо в него погрузиться, научиться этому языку, да, там, как вот, русский, английский, японский, китайский, то же самое в архитектуре. Когда ты в это прогрузишься, ты поймешь это, впитаешь в себя, ты уже потом можешь легко в этом стиле творить и работать. И, в принципе, вот здесь вот такой же подход, наверное, наблюдается, и плюс они очень стараются четко выполнять то, что мы рисуем, и то, что мы делаем. И в этом очень приятно, как очень приятно у нас контакт, и очень приятная работа происходит.
Ну вот думается, что архитектор, он когда принимает какой-то заказ, у него, наверное, есть какое-то, ну, свое видение, свое понимание концепции вот этого. А как часто приходится балансировать между вот своим видением профессиональным и видением заказчика?
Ну, на самом деле, чтобы не было таких конфликтных каких-то ситуаций и какого-то противостояния, да, вот обычно это у архитекторов бывает по молодости лет, когда вот человек закончил институт, он что-то творит, создает, и вот, ну, опыт, и он, кажется, вот каждая идея, что он родил, все вот это какое-то открытие, он вот что-то сделал, и когда вдруг ему говорят, а вот меня не устроит, нужно по-другому. И бывает то, что некоторые внутренние конфликты, человек даже встает в некоторую позу, нет, я вот так считаю, так вижу. Опыт и мудрость уже в архитектуре, здесь даже можно привести такое понятие православное, очень хорошее, которое многому как бы учит, это смиренно-мудрие. Вот в замечательной книге Авва Дорофея «Душеполезные беседы», вот эта глава, она, я ее особо выделяю, потому что это очень многому как раз очень много дает вот это понятие.
Многому может научить.
Многому научить,
человека,
да.
Современного даже.
И вот в архитектуре должно быть тоже это смиренно-мудрие. Когда ты вот что-то придумал, предложил человеку, но человек видит совершенно по-другому. Вот твоя задача постараться максимально вникнуть в то, что человек хочет, и уже опять-таки дать что-то уже третье, которое было наиболее близко и было бы наиболее сделано грамотно. То есть твоя задача как архитектора сделать это профессионально, услышав то, что хочет заказчик. И в то же время, если, конечно, заказчик, бывает так, что, конечно, у заказчика нет же образования специального, он какие-то вещи может не понимать, не понимать какие-то пропорции, какие-то моменты в своих отношениях. Здесь уже вступает следующая тема, это умение донести идею до заказчика и умение эту идею как-то представить так, чтобы человек понял и впитал ту идею, которую ты предлагаешь.
А вот в храмоздательстве и в храмовом зодчестве такие вот конфликты, такие ситуации, они вообще случаются? Или все-таки есть канон, есть традиция, от которой, в общем-то, немногие, да, практически никто не отходит? Или вот тоже бывают какие-то моменты своего видения отдельных людей?
Вы знаете, вот, ну, я могу только за свою практику говорить, за свой опыт. У меня как-то всегда это происходило очень комфортно и очень как-то с каким-то взаимопониманием, да, потому что когда ты к этому относишься как к некой духовной теме, а проектирование храмов, это здесь сама эта тема проектирования храмов, она очень отличается от традиционного проектирования зданий. Вот, это вот совершенно другая область, вот, и она очень сильно отличается. Здесь никуда не деться в том, что это все-таки прежде всего ты создаешь какое-то духовное сооружение. Это очень важно понимать.
И вот, духовное сооружение это все-таки ну вот, храм. Это же получается как небо на земле.
Да,
тоже,
да,
если есть, вспомнить историю.
Есть канон, да, есть определенные вещи. И прежде всего в храме самое главное это внутреннее пространство храмов. Храмы как бы он изнутри. Потому что храм – это сакральное пространство, это храм, это град небесный на земле. И человек, который попадает в храм вовнутрь, он, естественно, должен понимать, что он попал совершенно в другое пространство, которое отличное от внешней среды, отличное от того, что окружает человека. Поэтому всякие попытки, например, сделать стеклянные храмы, сделать огромные витражи в храмах, через которые там все видно, вся улица, это как раз уходит от этой сакральности, отходит от этой таинственности и загадочности, которая внутри храма. Это первый момент. И второй очень важный момент – это благолепие в храме. Недаром князь Владимир, с которого пошло крещение Руси, ведь когда он попал в храм, в Константинополь, когда увидел, и он же говорит, что я не пойму, где я нахожусь, на небе или на земле. И вот это вот состояние, оно должно и присутствовать в самом храме, в его пространстве. Это внутреннее.
И это обязательно учитывать и архитектору, и заказчику. Нам снова нужно ненадолго прерваться.
Время доверия о духовном и мирском.
И снова мы вас приветствуем. У микрофона Павел Лебедев и гость в студии, архитектор, член искусствоведческой комиссии при Епархиальном совете города Москвы Дмитрий Владимирович Пшеничников. Мы говорим о строительстве храмов, о проектировании, об архитектуре церковной и светской. И вот сейчас, Дмитрий Владимирович, хотелось бы, может быть, немного подробнее, мне кажется, нашим слушателям было бы интересно узнать о деятельности самой искусствоведческой комиссии. Что она из себя представляет? Зачем она нужна? Есть ли в ней потребность?
Да, это, конечно, тема очень интересная и важная, я бы сказал, потому что комиссия, она уже существует лет 15. Я в этой комиссии, конечно, не так давно, но вот работая в этой комиссии, я, конечно, понимаю, насколько эта комиссия имеет огромное значение во всех отношениях, не только для церкви, но и вообще для сохранения наших традиций, искусства, сохранения памятников архитектуры. И, конечно, работа комиссии, она приносит очень, я считаю, большие плоды и задает определенную такую довольно-таки высокую планку при оценке, анализе проектов. В принципе, в самой комиссии возглавляет отец Владимир Силовьев, он на протяжении всех этих лет эту комиссию возглавлял, и надо сказать, что, конечно, благодаря его деятельности вот эта комиссия, она приобрела такой довольно-таки сильный статус в рамках Московской епархии. И сама комиссия, она занимается тем, что она проводит анализ проектов храмов, которые собираются строить, проводит оценку росписи иконостасов, которые делаются в храмах, создаются, а также связанные с сохранением памятников, с реставрацией. И можно привести довольно-таки много примеров, когда благодаря комиссии многие вещи, которые могли быть утеряны или которые могли быть повреждены, они, наоборот, были сохранены и восстановлены. И этот момент очень важен, потому что, в принципе, в обществе есть такой довольно-таки большой конфликт между, так скажем, людьми, которые из области Министерства культуры или из области музейных работников.
Ну, когда... которые в основном, к сожалению, мало чего в духовной традиции, может быть, понимают.
Которые, может быть, и в духовной традиции, но которые отстаивают сохранность памятников, сохранность нашей культуры. И, к сожалению, ну, много было примеров негативных тоже, когда иногда передавали храмы и по некоторой неопытности, незнанию, потому что нужно сказать, что все-таки искусствоведческое и образование специальное, профессиональное с точки зрения архитектуры или реставрации, или иконописи, оно, к сожалению, его нету. Ну, как бы не все батюшки, они имеют такое образование. И в силу вот последних вот 20 лет, когда было огромное количество недостача священников, естественно, образование, которое получали батюшки, они, ну, не совсем было полноценное в этом плане. И вот, естественно, вот это отношение немножко как бы пренебрежительное к тем памятникам, которые передавали, и некоторая боязнь, опасение, что это может быть утрачено и потеряно, оно вызывало определенную негативную реакцию со стороны вот таких структур.
Музейного сообщества.
Да, музейного сообщества, да. И, естественно, это в какой-то степени оправдано. Но вот как раз деятельность нашей комиссии, она говорит о том, что в тех ситуациях, когда при куче проверяющих инстанций, там, охраны памятников, всяких курирующих организаций, прочее, происходят совершенно нелепые вещи. Вот один пример совершенно такой вот вопиющий, который был, благодаря нашей комиссии, вот рапорт, который был написан на Святейшего, это было исправлено, когда стали заниматься реставрацией храма на Ваганьковском кладбище, и был куча там инстанций, там отбирали организацию лицензированную, которая должна была делать реставрацию. А этот храм уникален тем, что росписи в этом храме сохранились с 19 века, с момента его создания. Uh-huh. И они не реставрировались. И вот, когда нашу комиссию пригласили на рассмотрение, в принципе, очень часто благодаря прихожанам храмов пишут рапорты на Святейшего, и вот благодаря этому вот активной позиции мирян и вот сообщества, которые вот среди вот православных людей, это неравнодушных к тому, что происходит. И вот приглашают комиссию нашу, мы как раз рассматриваем. И мы выявили совершенно вопиющую ситуацию, когда храм, который должна квалифицированная организация отреставрировать, вместо реставрации была совершенно жуткая мазня, я по-другому не могу сказать, вот на этих старых росписях, просто они были замазаны совершенно низкопробного, не совершенно жуткого совершенно уровня живописи, и это все было при охране памятников, который курировался и прочее. Единственная комиссия, единственная, благодаря нашей комиссии, вот эту ситуацию удалось переломить, заставить. Потому что это было уже как бы, так как мы даем рекомендации Святейшей, а Святейший уже выносит уже конкретное уже предписание. И это предписание нельзя было уже не выполнить.
К сожалению, да, в настоящее время, наверное, хватает таких историй, но я надеюсь, что их с каждым днем все меньше и меньше.
Да, ну вот это вот я вам привел пример, вот именно насколько комиссия, она важна. Это с одной стороны. С другой стороны, комиссия очень важна в плане оценки храмов и проектов храмов новых.
Проектов, которые поступают.
Да, это очень важный момент, потому что, к сожалению, в истории нашей архитектуры, именно церковной, был совершенно жуткий период, 70 лет, когда было полное отсутствие проектирования новых храмов. То есть если архитектура, она имела какое-то поступательное и развитие, и когда архитектура менялась, изменялась, и мы можем посмотреть, вот, если храм и архитектура, она же очень разнообразная, да, если вот взять то, что пришло на Русь из Византии, там, вспомнить там Софию Киевскую, Софию Новгородскую, ну, вот первые храмы, которые были, возводились в таком византийском стиле, и взять, например, храм Василия Блаженного.
Это совершенно разные вещи.
Они настолько, настолько отличаются, настолько они не похожи внешне, хотя все это сделано по канону. Вот нужно понимать, да, вот насколько канон у нас, вот казалось бы, да, канон это что-то такое прям вот жесткое, там вот от А до Я. Но вот нужно понимать, насколько вот канон, Господь, насколько он многопланов, разнообразен. И вот в архитектуре храма это как раз это и проявляется, вот это разнообразие и многоплановость. И архитектура, она же трансформировалась, да, она вот от Византии, она приобрела русские черты какие-то особенные, которые именно русскую архитектуру отличают храмовую. И, в принципе, эта архитектура, она имела разный период, да, и были периоды заимствования, когда очень сильно
в период,
18-19 век, до середины 19 века, когда там четко было там, или там барочная архитектура, хотя вот эта барочная, она вот как-то имела некоторые традиции с нарышкинским барокко, который потом некоторая такая взаимосвязь была, да. А потом в XIX веке, когда возник возвращение к корням, когда появился уже псевдорусский стиль, вот храм Христа Спасителя, тот период как раз, когда он проектировался, это как раз период возрождения псевдорусского стиля, потом этот псевдорусский стиль перерос в стиль русский, модерн, которые тоже были примеры очень интересных храмов. Но потом, когда это все отсекли, 70 лет храмы не проектировали, и более того, помимо того, что не проектировали, это мы уже не учили. Если этому учили раньше, там в академиях, там учили умению проектировать и грамотно это делать, то это все было отсечено. И, в принципе, за вот последние 20 лет вот это стало постепенно возрождаться. Возрождаться, причем архитекторы, которые занимаются храмоздательством, они, естественно, занимаясь этой деятельностью, естественно, они через себя на самообучении, на изучении как раз традиции, изучение там каких-то книг, старых проектов. И вот через это постепенно стало сейчас это происходить и изменяться. И проблема в том, что помимо тех архитекторов, которые этим занимаются уже больше 20 лет, сейчас...
Позвольте, у нас еще небольшой перерыв, мы продолжим скоро.
На Радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
И снова я вас приветствую, дорогие радиослушатели. У микрофона Павел Лебедев, сотрудник Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. И сегодня у нас в гостях у передачи «Время доверия» архитектор Дмитрий Владимирович Пшеничников, член искусствоведческой комиссии при епархиальном совете города Москвы. И вот сейчас мы хотели бы немного, может быть, подробнее осветить деятельность этой комиссии, направление деятельности. Вот вы несколько минут назад вы сказали о том, что поступает очень много проектов различных. я так понимаю, проекты храмов, проекты росписи. Вот как это все оценивается?
Ну да, вот я хотел продолжить как раз, что вот я рассказывал про как-то период развития русской архитектуры, именно храмовой. И вот сейчас в силу того, что вот, к сожалению, очень много архитекторов, которые к этой теме подходят в первый раз, да, там есть люди, которые уже занимаются 20 лет, есть совершенно замечательные архитекторы православные, это там такие, как Андрей Оболенский, который, можно сказать, один из, может быть, основательных, который чуть ли не первый, кто возрождал, делал первые проекты храмов, он создал как раз мастерскую «Арх-храм», который занимается вот как раз этим. Там Андрей Анисимов, который тоже, можно сказать, столько же лет этим делом занимается. И, в принципе, могу много назвать своих коллег, замечательных архитекторов православных. Но помимо вот этих людей, которые уже профессионалами дела стали, которые уже эту профессию как бы смогли возродить и проникнуться вот всем вот этим духом, и опытом, и знанием, и работой с деталями, и с формой, и с пропорциями, и с каноном совсем. Есть, конечно, очень много людей, которые делают храмы, проекты храма в первый раз. И порой приходится сталкиваться совершенно иногда какими-то нелепыми, иногда даже чудовищными прочтениями. Иногда даже эти вещи реализуются, к сожалению, когда это не проходит вот, рассмотрение. И вот как раз искусствоведческая комиссия, она является неким таким барьером, неким таким, такой преградой, которая отсекает совершенно как бы неправильные и нехорошие проекты. Потому что при проектировании храма нужно понимать самое главное, что храм – это все-таки это град небесный. Храм – это некий дом Божий. И храм, его нельзя делать некрасивым, его нельзя сделать негармоничным, его нельзя делать каким-то уродливым и совершенно нелепым. И как раз если вот этого подхода нет, то получаются совершенно ужасные результаты.
Но все-таки архитектору, наверное, приходится учитывать еще много специфических особенностей для того, чтобы в храме была достойная акустика. И там еще,
да, может быть, это конечно, моменты. Очень важно. К сожалению, очень много примеров новых храмов, где совершенно жуткая акустика. Один из примеров – это храм, построенный в тысячелетие крещения Руси на Борисовских прудах. Там совершенно жуткая акустика. То есть там в этом храме невозможно не слышать ни священника, ни клирос, ничего. То есть непонятно, вот находясь в храме, ты даже службу не слышишь иногда.
Собственно, наверное, именно поэтому приходится зачастую в храмах устанавливать какие-то дополнительные элементы, усиливающие акустику, и в том числе электронные там средства.
Хотя наши предки, они умели, владели этим искусством и делать вот такую как бы замечательную акустику. Но я просто хотел что сказать очень важное. Вот в моем понимании все-таки, когда, если архитектор делает какую-то совершенно некрасивую вещь, именно храмовой архитектуре, я считаю, что это некая хула на Господа Бога. Потому что Господь Бог, Он совершенен. И храм, он должен это совершенное в своей архитектуре, внешне и внутренне, он должен это проявлять. И если это не проявляет, это, я считаю, некоторая недопустимость. И благодаря, наверное, вот работе этой нашей комиссии эти вопросы решают, как-то решаются.
А вот сейчас еще существует так называемая программа 200, программа восстановления храма в Москве. Вот, например, до революции в Москве было около 1000, по некоторым оценкам даже чуть более 1000 храмов. Да. Сейчас их осталось, там, считая домовые храмы, больничные, считая часовни, чуть более 500. Понятное дело, что и с ростом населения Москвы не хватает этих храмов. Вот эти храмы, проекты их как-то согласовываются с комиссией?
Да, мы рассматривали на нашей епархиальной комиссии, как раз у нас были представлены проекты. Из всех проектов, которые были представлены, был одобрен только разработка, которую выполнила мастерская Андрея Боленского, который, прямо в проекте 2. И она была выполнена на очень высоком таком академическом уровне. потому что при той задаче, которая ставилась, то есть вот некоторую такую создание модульности храма, и храм, который мог иметь разную площадь, иметь даже возможность развиваться в дальнейшем, да, при увеличении площади, количества прихожан, можно было создать вот из его вот этой структуры, которую он проработал, 86 типов. То есть вы сами понимаете, то есть вот при программе 200, при вот этих 86 типов, то есть в принципе это, ну, храм может повториться, ну, трижды, не более, да. А все другие проекты, которые предложены были, это были совершенно нелепые вариации, когда брали храм Покрова на Нерли, очень красивый храм, замечательный, но который просто тупо увеличивали в масштабе в компьютере, абсолютно не понимая, что, изменяя размер храма, меняются пропорции деталей, пропорции, и абсолютно возникли нелепые проекты. И сейчас вот ситуация совершенно непонятным образом. Вот эти проекты, которые не были, не прошли благословение нашей комиссии, да, не были одобрены, эти проекты все равно, благодаря, может быть, работе там чиновников или как-то, они реализуются. И реализуются там совершенно дикие какие-то вещи. Например, теперь на комиссию приходят нам по благоукрашению этих храмов, по убранству, и мы смотрим на этот храм, в котором, например, вместо свода мы видим ровный потолок. Да? То есть, например, Спаситель всегда на своде изображал, здесь ровный потолок. С точки зрения внутреннего пространства, там, акустики и прочее. Есть пример храмов, которые тоже мы вообще даже на комиссии его не рассматривали, а он просто вот из примера вот худшего, когда смешение стилей и направлений. И там было просто смешение разных стилей, и там внутреннее пространство. Его даже канонически благоукрасить нельзя. Это вот есть такие тоже примеры, к сожалению, негативные, но вот мы пытаемся найти какие-то ходы, какие-то рекомендации всегда. Естественно, у нас комиссия такая очень доброжелательная, мы всегда к каждому проекту относимся с пытаемся понять его, вникнуть и дать какие-то рекомендации, советы, доброе слово.
Можно ли, например, считать какие-то храмы, какие-то, ну, может быть, старинные, современные, как эталон, к которому можно было бы стремиться?
Ну, вы знаете, на самом деле таких храмов огромнейшее количество. Ты даже и сейчас вот не приведешь, потому что наша архитектура настолько богата вот этими памятниками архитектуры, настолько они разнообразны, многопланы, причем очень многие сделаны и замечательные, и красивые с точки зрения пропорций. Это может касаться и каменного, и деревянного зодчества. То есть здесь вот просто, ну, не знаю, это... Ну, вот просто необъятное поле, да, то есть вот нельзя дать эталон какой-то. Здесь скорее вот есть канон, в котором нужно что-то создавать и творить, которое вот с точки зрения именно канона. И вот с точки зрения именно вот подхода, что это Дом Божий, и это должно быть совершенное сооружение с точки зрения пропорций, архитектуры и красоты. То есть это должно быть благолепно.
А вам, как члену искусствоведческой комиссии, епархиальной, как вам кажется, вот сейчас есть ли вот этот вот феномен развития церковной архитектуры? Может быть, какой-то новый стиль, его развитие, появление?
Да, согласен. Архитектура, она на самом деле, она постоянно такая живая ткань, она постоянно развивается, меняется, и то же самое происходит в изменении в архитектуре. В принципе, вот в попытке найти некоторые пути развития архитектуры современной храмовой, в прошлом году был проведен конкурс «Храм 21 века» под эгидой Союза архитекторов с участием как раз членов духовенства. И это вот как бы первый шажок, может быть, да, в попытке постепенно нащупать вот этот путь. Ну, он, конечно, он требует осмысления, это не один год, и многие годы, ну, требует, чтобы это как-то...
По крайней мере, вот все-таки получается, этот процесс идет. А я вот, знаете, вот еще хотел отметить такую вещь, мне кажется, довольно важную, уже резюмируя нашу передачу. Вот 9 сентября святейший патриарх посетил Калужскую митрополию, вот он сказал: сказал: «Церковь Христова сегодня силами народными, силами созидает на нашей земле Божьи храмы не для того только, чтобы восстановить прекрасные сооружения, не только, чтобы ландшафт обрел свою совершенно особенную, ни с чем не сравнимую в мире красоту, но чтобы церковь и храмы служили возрождению самого человека». Всего доброго, дорогие радиослушатели.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. «Время доверия». Программа о людях, Боге и вере. «Время доверия».